Мы продолжаем читать наставление Евагрия монаха. И сегодня начнем читать седьмой раздел наставления о деятельной жизни. Раздел называется «Об осьми помыслах к Анатолию». Собственно, вот этот сборник, этот собранный сюда материал об восьми помыслах и составляет, ну, наверное, самую известную часть наследия этого необычного подвижника египетского. Потому что мы уже говорили, когда делали краткий рассказ об его жизни, мы уже говорили, что вот это учение о восьми помыслах, которое потом разрастется вот в учение о восьми страстях, оно вот впервые озвучено, впервые вот так вот рассмотрено подробно Аввой Евагрием Понтийским. И вот, собственно, об этих восьми помыслах и порождаемых этими помыслами страстях мы и начнем сегодня разговор. Первый абзац этого седьмого раздела. Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысл – чревоугодие, и после него – блуда, третий – сребролюбие, четвертый – печали, пятый – гнева, шестой – уныние, седьмой – тщеславие, восьмой – гордость. Чтоб эти помыслы тревожили душу или не тревожили, это от нас не зависит. Но чтобы они оставались в нас надолго или не оставались, чтобы приводили в движение страсти или не приводили, это зависит от нас. Обращаю сразу внимание на то, что здесь говорится не о страстях изначально, а о помыслах, а собственно о том, что может эти страсти породить. И что может их не породить. Возможно, что это развлечение не принципиально. Для большинства страстных людей какая разница? Помыслы, страсти. Но на самом деле, вот попробуем внимательнее рассмотреть этот вопрос, и увидим, что разница все-таки есть. И на самом деле разница огромная. Помыслы вовсе не обязательно вырастают в страсть. Вовсе не обязательно, что помысл, входящий в нашу душу, в наше сознание, пленяющий наше воображение, непременно приведет к страсти или непременно является страстью. Он, конечно, страстный помысел, но на самом деле это просто помысел. Это важно в двух отношениях понимать. Особенно мне хотелось бы подчеркнуть, что по общему убеждению святых отцов человек за помыслы не судится. Это в наше время забыто, и забыто по очень интересной причине, потому что наше сознание формируется в чтении литературы, где очень часто говорится о том, что некий подвижник исповедует некоему подвижнику, часто это святые люди, и тот, и другой исповедует свои помыслы страстные. Но и исповедует, и вот об этом мы читаем очень часто, много, и у нас создается, потому что сами-то мы к старцам не ходим, и, естественно, сами старцами не являемся. И поэтому у нас возникает мысль, что раз они исповедуют помыслы свои старцам, значит, вот это греховный помысел, это уже есть грех, иначе зачем исповедовать, мы же на исповеди-то приносим грехи, раз некий святой отец исповедует свой помысел старцу, значит, он исповедует его как грех, значит, помысел грех, но на самом деле нет. Древняя практика и откровение помыслов, именно откровение помыслов, она не сообразна с исповедальной практикой. Это разные вещи. Это примерно то же самое, что человек может прийти к священнику и в рамках исповеди, прийти как бы на исповедь, но прийти только за тем, чтобы задать вопрос. Вот, батюшка, меня беспокоит некая беда, что мне с ней делать? Это не исповедь. И какая-то, ну, достаточно значительная часть прихожан, собственно, и приходит к священнику в рамках исповеди именно за этим. Они хотят выяснить, как им поступить в этой ситуации. Некоторые это сознают и так прямо говорят: я, батюшка, не на исповедь, я за советом. Некоторые не сознают, хотя в сущности приходят за советом. Так вот, принцип откровения помыслов духовнику именно сообразен с этим испрашиванием совета. Этот помысел, спрашивает монах, он какой? Он откуда? Он хороший или плохой? Слушать его или не слушать? Верить или не верить? Если его надо выкинуть, то как это сделать? Если его надо послушать, то как это осуществить? То есть, на самом деле, вот эта практика откровения помыслов, она не исповедальная по существу практика. Она не покаяние в грехах, оно есть откровение именно помыслов. Для монаха это особенно принципиально важно, потому что любая мысль, если она окажется лживой, вредной, злой, если вовремя ее не рассмотреть, не разглядеть и не выкинуть из сознания, то она приведет к очень печальным последствиям. Она разрушит всю жизнь монашескую, и поэтому, зная все эти тонкости, люди открывали помыслы. А у мирянина все не так. И вообще не так. И главное, что и нужно понять, что за помысл человек не судится, и исповедать их не надо. И греха в том, что, скажем, человек идет, вдруг поразила его некая мысль, мечта, наваждение о том, что вот вон красивая девушка стоит, здорово было бы с ней согрешить. И человек, только осознав свою мысль, сразу же одумался: вот, Господи, что ж такое-то, наваждение какое-то, и выбросил из головы. Ему, конечно, до ужаса стыдно и больно, он может об этом сказать, что он с вожделением посмотрел на девушку, может исповедать этот грех. Но если у него нет, скажем, никакого ощущения стыда, если это просто прошло как мимолетное видение, то и греха никакого нет. Просто пронзила мысль. Она ушла, она не зацепилась за сознание человека, она никакого следа в нем не оставила, ничего греховного в этом нету. Мы живем в греховном мире, и помыслы греховные носятся и наполняют свой этот воздух точно так же, как наполняет его азот или кислород. И каждый этот помысел способен нас убить, каждый способен не убить. Все это зависит от нас. Сами эти потоки помыслов, весь этот поток чуждой и иногда не очень нам энергии, он всего лишь поток. Мы за него ответственности не несем. Мы не за помысел, который пришел к нам в голову, несем ответственность, а за то, какой след он оставил в нас. Согласились мы с ним, не согласились, думали мы его, не думали. Как мы восприняли этот помысел, а сам по себе помысел, он есть нечто обыденное, к сожалению, да, плохо, но нечто обыденное в этом мире, потому что мир лежит во зле. Вот это важный такой момент, такой комментарий к тому, почему важно различать страсти и помыслы. За страсти мы отвечаем, за помыслы мы не отвечаем. И кроме того, вот эта вся ситуация с помыслами, которые, страстными помыслами, которые приходят в нас в голову, лезут в наше сознание, мутят наш разум, наши чувства, оскверняют нас, много чего делают. Вот мы за них ответственности не несем, а поэтому впадать в уныние из-за этого не надо. Особенно это касается хульных помыслов. Вот немало свидетельств в святоотеческой, патристической литературе, в патриарихах разнообразных, где даже очень известные в будущем порой святые монахи периодически испытывали наваждение хульных помыслов. Они их не произносили, но эти помыслы лезли в голову. И они их исповедовали, они говорили от них. И когда они говорили, старцам говорят: не обращай внимания, это не твое. Это помыслы, которые сеет враг, но ты с ними просто не соглашайся, и никакого греха не будет. Вот этому трезвому, спокойному, ровному, не паническому отношению к помыслам тоже нужно учиться. Сам по себе помысел – это всего лишь помысел. Это всего лишь некий образ, который вот входит в наше сознание или не входит в наше сознание, проносится по нему как метеор и не оставляет, по сути дела, никаких следов. Вот, и отсюда следует один замечательный вывод. Помыслы, они существуют объективно. Они есть, они часть этой жизни. А страсти – это то, что живет в нас. Это то, чем грешим мы. Мы не можем отменить помыслы, как не можем отменить небо, землю, времена года, жизнь и смерть. Но мы можем совершенно не давать никакой воли страстям. И с помыслом мы побороться не можем, а со страстью вполне можем. Например, потому что страсть, она в нас живет. И как мы видим из контекста первого абзаца, страсть есть то, что обнаруживается действием того или иного помысла. Например, бывает, что очень часто бывает, что страсть в человеке есть. Она существует, она вот реально человек страстен. Но обнаруживается эта страсть именно тем, что приходит страстный помысел и возмущает естество человека. Виноват не помысел, виновата страсть. А страсть – это мое состояние. И я грешить должен не на помысел, который возбудил мою страстность, а на свою собственную страстность. Человек, по сути, например, болеет страстью чревоугодия. Ну, ему кажется, что вот он на самом деле вовсе этой страстью и не болеет. Он кушает, как все, никаких визуально в его физиологии никаких изменений не происходит. Он не считает себя чревоугодником, он питается обыкновенное трех там, или четырехразовое питание в обычных каких-то столовых или дома. Вот все у него такое обычное есть. И он уверен, что ничего страшного с ним не происходит, никакой страсти у него нет. А на самом деле, когда приходит страстный помысел, он неожиданно внушает человеку, и вот человек кушал, 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 и что-то чувствует, что он переел. Ну, мало того, что он переел, он еще хочет. Он понимает, что уже переел, а лежащая на тарелке еда манит его и зовет. Виноват кто? Тот, кто поставил ему блюдо? Тот, кто пригласил его сюда на званый ужин? Или он сам? Вот так и с помыслом. То есть помысел внушает: иди поешь, потому что ты голоден. Ты можешь на самом деле быть голоден, можешь не на самом деле быть голоден. Но помысел отнюдь не приказывает тебе идти. Если ты говоришь: да, классно, я очень голоден, но я подожду, потому что у меня сейчас встреча все-таки с директором, посижу в приемной, подожду. И человек сидит, ждет. Мысль о том, что надо кушать, запах из первого этажа, а не будет его аппетит, но он сидит и ждет, потому что ему назначена встреча с управляющим, с директором. Он сидит, ждет и никуда не бежит. Помысел не в состоянии им овладеть. А потом, когда он выйдет и по-прежнему хочет кушать, он, тем не менее, снова не идет и говорит, что нет, надо сделать дело, которое мне поручили срочно. Вот идет, делает дело. У него есть силы бороться с этим помыслом. Есть достаточно мотив, значит, он на самом деле может сопротивляться с помыслом. А когда он, наконец, не выдерживает и бежит, стремглав в столовую, чтобы поесть, и кушает чрезмерно, и понимает, что наелся, объелся, и ему очень тяжело, то это не потому, что помысел его до этого довел, а то, что он не нашел сил, способных остановить себя. То есть он страстен, а помысел тут ни при чем. Пока была возможность, он мог с ним сопротивляться. И он и сейчас бы мог сопротивляться, просто внешние рычаги сдерживания, они отпали, и он вот предался этой страсти. Значит, страсть есть. Помысел потому и привязался к человеку, что человек страстен. И эта прилипчивость к помыслу, мы уже про это говорили, она и обличает страстность. И вот в связи с этим нужно, рассуждая об этой вот проблеме, нужно сделать следующее замечание. Почему же так происходит, что кажется человеку, что он не страстен, а помыслы, вот они, действуют на каждого человека по-разному. Одного цепляют сразу, другого цепляют не сразу, третьего не цепляют совсем. Страсти действительно в человеке может и не быть. Такое бывает. На это, ну вот, в принципе, такое бывает, что в какой-то вот страсти в человеке не существует. И поэтому помыслы, приходя к нему в сознание, они не на что зацепиться, они пришли и ушли, исчезли. Они снова пришли и снова ушли, потому что пищи, которые для огня, чтобы воспламенить страсть, им явно недостаточно. Но вот это спокойное, равнодушное отношение к тому или иному помыслу, оно не должно нас, ну, скажем так, одурачить, не должно нас привести в какую-то самозабвенное незнание самого себя, что обольщение самим собой, что будто бы мы действительно бесстрастны. И все, что пишет там Авва Евагрий или там Иоанн Лествичник о борьбе с помыслами и со страстями, все это не к нам. Я человек почти бесстрастный. Думает человек, который вот не чувствует, что помысл чревоугодие или помысл блуда каким-то образом пленяет или терзает его душу. Не все так просто. Если человек не любит сало, это вовсе не значит, что он постник, потому что на самом деле он обожает конфеты. От того, что он не ест мясо, вообще вегетарианец, вовсе не значит, что он независим от страсти чревоугодия, потому что накормить его и утонченный вкус овощной пищи может оказаться намного труднее. И вот какие-то выводы на этот счет делать совершенно не нужно. Человек может быть не страстен этой страстью, и поэтому не восприимчив к этому помыслу, но может быть страстен в отношении другой страсти. У человека может не быть чревоугодие, но быть сребролюбие. Хрен редьки не слаще. Потому что важно понимать, что страсть показывает, обозначает мою зависимость от феноменов мира, от вещей в этом мире находящихся, того, что есть в мире. Страсть показывает, что я страстно от этого зависим, что подлинная цель и смысл моей жизни в том, чтобы была удовлетворена моя страсть. раз я зависим от некой вещи, живущей, существующей в этом мире, то значит, я не свободный человек. Во мне нет свободы. А если во мне нет свободы, это говорит о том, что Духа Святаго со мной нет. Ибо где Дух Господень, там свобода. Конечно, с точки зрения догматики церковной, экклезиологии, Дух Святой во мне присутствует, потому что я получил его в день крещения. Но проявляет себя Дух Святой именно тем образом, что обличает меня в страстности и призывает от этой страстности освободиться. Если я не вижу собственной страстности, и тем более не собираюсь от нее освобождаться, тогда вообще вопрос очень серьезный. Духа Святаго в человеке нет. Ибо где Дух Господень, там свобода. А быть-то его на самом деле не может, ибо если мы помним послание апостола Павла к Галатам, мы читаем, помним там, что читаем, что Дух противится плоть, и дела плоти, к которым относятся и чревоугодие, и сребролюбие, они противятся делам Духа. И поэтому естественно, что если я имею хоть одну страсть, то я люблю плоть, я служу плоти, и в силу того, насколько я сознательно и полно служу плоти, настолько минимизируется, уменьшается во мне действие Святаго Духа. И получается, что я сам добровольно служа плоти, таким образом изгоняю, умаляю действие в себе Бога. Конечно, страсть чревоугодия безобразна. Чаще всего она выглядит очень безобразно. Но оно ничем не хуже сребролюбия и тщеславия. Есть еще один нюанс. Иногда вот это обольщение, оно вовсе не обольщение. Иногда человек действительно не реагирует на страстные помыслы, но причина этого кроется в воспитании. Ведь по существу своему воспитание и есть навык преодоления собственных страстей. То есть навык борьбы с помыслами, чтобы страсти не развились. Воспитание и есть метод общечеловеческий, как нужно сопротивляться страстям. Поскольку помыслы объективны, с ними вынуждены бороться все, не только христиане, и нехристиане, и европейцы, и китайцы, и японцы, индусы, и африканцы, и жители там Южной Америки, какие-нибудь инки, ацтеки, майя, все они стояли перед этой задачей, как воспитать человека в способности сопротивляться страстным помыслам. И человек таким образом воспитанный, то есть наученный тому, чтобы этим помыслам сопротивляться, он действительно может чувствовать свою некую свободу от этих помыслов. И чем лучше человек воспитан, тем ближе человек к победе на аскетической ниве. Единственная проблема, что очень часто воспитание приводит к тому, очень часто, не всегда, но очень часто приводит к тому, что развивается один из помыслов не проходит, и развивается гордыня. Человек думает, что это он сам таким себя воспитал. Он не может обознать помысл гордыни, присваивает себе заслугу и начинает гордиться, хотя в целом человек воспитанный, всем другим страстям, сребролюбию, чревоугодию и прочим, он может сопротивляться.